подкасты «Радио Свобода».
Які висновы варто зробить демократичным силам Беларуси после инциденту с активистом БХД Олегом Аксеновым, яким на протягу года манипулявал КДБ? Як не дать себе скористать спецслужбам? Наша тема дня. И наши суразмовцы, представник объединения былых силовиков Белпол Владимир Жихар. Добрый день.
Добрый день.
И медиа-аналитик Павлюк Быковский. Витаю.
Витаю вас.
18 листопада на семінару «Бяспецы для беларусаў Варшавы» пра Zoom прыйшоў супрацоўнік КДБ. Пасля прапагандысты выдалі сюжэт, як, ну, нібы развілі апазіцыянера. Супрацоўнік тэлеканалу ОНТ прапагандысты Артур сцвярджаў у сюжэце, што актывіст БХД Олег Аксёнаў па заданні КДБ хадзіў на закрытыя мерапрыемствы і здабываў там інфармацыю. Сам Аксёнаў думаў, што выконвае тэставыя заданні на пасаду аўдытара для структуры Еўразвязу. Мае першае пытанне да Владзіміра Жыхара. Ведаю, што ваша каманда цяпер вельмі пільна вывучае ўсе акалічнасці гэтай справы. Як вы лічыце, ці можна лічыць гэтую аперацыю спецслужбы паспяховай? Чаго яны намагалі и чего на самом деле досягнули?
Ну, на основании анализа имеющейся информации в отношении передачи демократическим активистам Аксёновым информация для КГБ, Белпол может прокомментировать следующее. Данная ситуация не является чем-то безобидным. Мероприятие белорусских демократических сил, сведения, которые передавал Аксёнов, были открытыми для демократической общественности, но не для спецслужб и, естественно, не для пропагандистов. Данные об участниках таких мероприятий, обсуждаемых вопросах, планах, финансировании, конфликтах и противоречиях между представителями различных белорусских политических структур являются информацией, которая очень интересна режиму для анализа обстановки в демократическом сообществе и выработки мер противодействия и проведение различных оперативных комбинаций. Из таких отдельных пазлов прислужных и диктаторов в целом могут сложить общую картину и понимать, как действовать конкретно в ущерб демократическому сообществу.
Павлюк, Владимир кажа, что пэўнай ступені дасягнулі прадстаўнікі спецслужбаў таго, што хацелі, яны хваліліся здабытай інфармацыяй у гэтых сюжэтах на ОНТ. Ці насамрэч усё ж яны атрымалі нешта сакрэтнае і канфідэнцыйнае, на ваш погляд?
З таго, што я пабачыў, чуллівай інфармацыі як таковой не было, але сапраўды, як кажа Владимир, эта информация может быть выкрыстана для манипуляций иншими людьми и разумения, и как разные структуры оппозиции в эмиграции ставятся один до одного, какая есть закадровая информация, с допомогой этих речей можно спробовать скласти пазл. Иншее питание, я не уверен, что яны саправды атрымают гэты пазл, бо информации было все ж таки замало. Але разам з тым, гэта адзін з крокаў, яны ўкінулі дохлую кошку ў наш пакой, і мы пачынаем яе абмяркоўваць. Это таксама адзін з прыёмаў, які яны выкарысталі. Яны прымушаюць нас разважаць пра дзеянні спецслужб, баяцца гэтых дзеянняў, ці прымаць новыя меры для таго, каб памяняць нашы паводзіны. То бок гэта працуе. Іншае пытанне, ці ўдалась шаласць, я не ўпэўнены. Я думаю, што гэта толькі частковы поспех.
Владимир, какие головные высновы варто сделать теперь всем, напевно, кто теперь находится за межой, не только за межой, после этой истории, и какие меры перестороги можно предпринять, максимально предпринять?
Ну, чтобы не попадать в такую ситуацию, необходимо, конечно, заверифицировать свои контакты, подтвердить, что лицо, представляющее каким-то европейским чиновником, действительно является таковым. Это можно сделать путем встреч к ним в государственных учреждениях, например, попросить показать документы, проверить через открытые источники, в конце концов, если есть такие сотрудники в структурах, работниками которых они же и представляются. Также не стоит проводить зум-конференции по конфиденциальным вопросам, если такие, скажем так, меры предосторожности не были сделаны.
Есть такое вызначение, что наилепшим агентом КДБ, агентом спецслужбы, является той человек, який сам про это не ведая. Это означает, что спецслужбы карыстаючыся пэўнымі асаблівасцямі асобы, сітуацыя, якая склалася, могуць маніпуляваць чалавекам, і ён працуе на іх карысць і сам пра гэта не ведае. А Паўлюк, да. Ці сітуацыі з Аксёновым, ну, такі самы прыклад. І ну не цяперашні вот такі, ну, не самы лепшы час для беларусаў, калі няма перамогаў, калі ёсць разгубленыя людзі, ёсць расчараваныя людзі. Проста гэта найлепшы час для спецслужбаў, для таго, каб скарыстоўваць людзей.
Ну, сапраўды, глядзіце, чалавек, які трапляе ў эміграцыю, часцей за ўсё губляе свой сацыяльны статус, ён мусіць шукаць працу, мусіць шукаць за кошт чаго жыць, і акрамя таго, калі ён быў палітычным актывістам, то яму робіцца, ну, вельмі ніякавата без сваёй палітычнай дзейнасці, ён спрабуе яе прыдумаць заново за мяжой. І тут для адных гэта атрымліваецца зрабіць лёгка, іншым даводзіцца цяжка працаваць і можа быць у пэўнай ступені мець зайздрасць да іншых, у каго сітуацыя выглядае трошкі палепей. Вот эту зайздрасць спецслужбы могуць выкарыстоўваць. Акрамя таго, ну, чалавек заўсёды хоча нечага лепшага для сябе, ён спрабуе паляпшаць сваё становішча. Ну і вось чалавек купіўся на прапанову быццам бы працы. І гэтая праца, ну, пакуль у яго не выклікала сумневаў, хаця, ну, на цвярозы розум там было вельмі шмат раскінута розных таких хлебных крошак, якія мусілі прымусіць чалавека задумацца, там лондонскі офіс у еўрапейскай структуры, хаця Брытанія выйшла з Евросоюза, там прозвішча, імя, руская мова у размовах у еврочыноўніка і так далей. Все гэта і самі, уласна кажучы, заданні, нават то, што напісана было на тых паперах, там ёсць інтэрнэт-адрес, адкуль это быццам раздрукоўваецца, все это у прынцыпе мусіла прымушаць задумацца, але калі чалавек не адчувае небяспекі ў гэтай сітуацыі, калі яму здаецца, што вот ён на крок да здзейснення нейкага, ну, лепшага для сябе становішча, нейкай мары, ну яму цяжка заўважыць такія недакладнасці.
Владзімир, вы ўжо пачалі гаварыць пра высновы, якія варта зрабіць з гэтай гісторыі. Ну, от калі б зараз у нас у эфіры для многіх людзей, якія глядзяць, які маглі правесці свой асаблівы трэнінг па бяспецы. Што, напрыклад, найперш павінна выклікаць насцярожанасць пры камунікацыі? От якім чынам праходзіць верыфікацыя павінна бы?
Ну, я уже об этом сказал, что, в принципе, верификация это достаточно такой, ну, это простое действие. Человек, ну, как минимум должен, ты должен с человеком встретиться, пообщаться. Ты как минимум должен увидеть его документы. Можно посмотреть в открытых источниках, кто он, что он. Может быть, у него, ну, то есть не существует человека, который является публичным, у которого нет какой-то истории. И такими мерами предосторожности, ну, не надо пренебрегать. И мы должны понимать, что против нас работает режим, который пойдет на все, чтобы максимально внедриться в демократическое сообщество и максимально получить какую-то информацию. Мы не можем знать точно. Нам кажется, бывает, что информация, какая-то информация не так важна для нас, но мы не можем понять, что в самом режиме, возможно, это станет таким пазлом, который они строят в систему, и они ее уже увидят. Они будут что-то больше понимать, чем понимали, например, раньше, без этой информации.
Была гісторыя, спадар Владзімир, вы памятаеце, як у чорнай кнізе Беларусі, ну, шмат месяцаў працаваў прадстаўнік Губазіка, і мы маштабы нават не ведаем, катастрофы, якая была пасля гэтага, это прафесійны чалавек прыходзіў, і вот, ну, яго не верыфікавалі некаторы час, да? І потым гэтая справа доўга хавалася, як вот такіх рэчаў пазбягаць?
Ну, та сітуацыя у чорнай кнізе Беларусі, яна была, скажам так, в перыяд, когда только-только закончились, скажем так, протесты, и тут надо было выбирать другую форму борьбы с режимом. И тогда у демократических сил не было паспортных данных, не было этих баз, через которые можно было бы человека верифицировать. И каждый, как правило, еще так с друг другом не общался и не передавал такую конфиденциальную информацию даже между такими демократическими структурами. Надо, понятно, невозможно следить за всеми, нельзя знать, кто с кем, как общается, потому что, ну, это на самом деле невозможно. Но мы должны делиться с друг другом определенной информацией, мы должны обращаться друг к другу за помощью в проверке человека. В нашу организацию ежемесячно обращаются порядка, ну, приходит порядка 100 запросов на верификацию людей. И бывает, что различные, там, например, диаспоры к нам обращались, и проверяя человека, мы обнаруживали странности у этого человека, передавали эту информацию уже непосредственно сами диаспоры, обращались с правоохранительным органам страны, непосредственно где они находятся, дабы этого человека проверили более, скажем так, более тщательно. Потому что эти люди пытаются внедриться в диаспоры, потому что они пытаются что-то узнать. И вот только сообща мы можем бороться с такими вещами.
Вот Олег Аксенов сказал в интервью журналистам «Свободы», что, на его думку, такое оперативное мероприятие КДБ было накировано на дискредитацию как его самого, у першую чергу, так и демократичного руху. Павлюк, как вы меркуете, ці отрималась дискредитация насамрэч демократичного руху?
Тут есть отказ и так и не, які, звичайно, дають експерти, але які, звичайно, не задовольняє журналістів. Глядіться, з одного боку є люди, чию картину світу гэта цаглінка укладається, і отримується, що, ну да, от вони всі такі, підтверджається. З другого боку є люди, які будуть казати, о, глядіться, це спецслужби спробують робити провокації, нам треба бути більш узмоцненими, і гэта може попрацювати на користь. То бок, для різних людей гэта спрацює по-розному. І в цілому, коли казати про демократичні сили, то ёсць речі, які все ще застаються важними і непохисними. Ну, гэта, наприклад, усприйняти Світлану Тихановську як керівника демократичних сил, авторитет кола, яке працює у гэтым об'єднаным накірунку. Але ёсць люди, які не задоволені гэтым колом. Для їх це буде ще одно доказ того, що всі там такі вот нехорошие, неправильные.
От зараз шмат у соціальних сетках ця ситуація коментується і виказуються думки, що демократичні сили повинні мати свою виведку, ну, свої спецслужби, не спецслужби, але ну, професійні організації, які ну, могли б допомогти супротистояти такої ну, вельми серйозної структури, як спецслужби Білорусі, яким допомагають спецслужби Росії, які вельми великі гроші укладають у гэту працю, каб за межою дійнічать. Владимир, як ви меркуєте, можливо створення такої структури? Ну, можливо, ваше об'єднання так само таким чином могло працювати, уже працює, наскільки я розумію.
Ну, мы, на самом деле, сделать это на территории Европейского Союза очень тяжело. Потому что те структуры, в той или иной мере, это просто НГО. И они не могут подчиняться нам. И мы работаем только по запросам, которые они присылают нам. То есть, условно, если обращается диаспора, либо какая-либо организация к нам, тогда мы можем провести проверку и дать документ, которым мы, ну, на усмотрение, конечно, инициатора, но мы даем определенную информацию, а там уже дальше решайте сами. И представить, что здесь будет сделана такая структура, которой вы подчинялись все, и это тяжело. Плюс еще мы не обладаем такими возможностями, возможностями спецслужбы непосредственно в Европе, и проводить какие-то оперативно-розыскные мероприятия не мы можем. Естественно, мы можем, да, у нас есть определенные связи с государственными органами стран ЕС, мы можем передавать туда определенную информацию, но такую, чтобы сделать такую системную работу, это достаточно тяжело.
Павлюк, то, что теперь Олег Аксенов дає интервью СМИ, открыто говорит про то, что подманули его, что он помылился, что он не имел рации. Насколько важна открытость у этой ситуации?
Мне подается, что это один из лепших выходов из ситуации, але разом с тем это не один выход, бо на самом деле спецслужбы показали, что он быцем бы сдымал номеры, белорусские спецслужбы показали, быцем бы Аксенов сдымал номеры польских спецслужбов на машин на стоянцы, там некие иншие идеи не робил, какие просто примушают польские спецслужбы заниматься этой ситуацией. То бок, хоть мы не хоть мы, яны мусят проверить эту информацию. И хотя Аксенов кажет, что он этого не робил, но все равно это будет проверяться. То бок, колькі розных варіантаў выхаду з гэтай сітуацыі можа быць, ну, цяжка сказаць, але Галоўнае, нельга хаваць это в таямніцы само по сабе, бо тады ты застаешься на крючку спецслужбаў. Ну, тут спецслужбы уже сами раскрыли таямніцу. Другое, нельга лічыць, что никто не может допускать помылки. Вот тут добра, что Аксенов признае, что это помылки. Іншае пытанне, что зараз довольно так толерантно все поставились до этой ситуации, и вельми мало критики иде на конт того, что ну вогуле этим займался. И апошнее, хутчэй за все, треба еще раз поразважать про то, что методы, якими выкарыстаюцца махляры, социальная инженерия, якая примушает людей переводить гроши со своих рахунков махлярам и тому подобное, оно працуе, у тым ліку и у политической деятельности, и атрымаць информацию або маніпуляваць человеком, ну, это цалкам магчыма. И коли люди гэты приклад выкарыстаюць для того, как ну, стать больше стойкими до таких манипуляций, было бы добро.
Вот тут у меня питання про то, як магчыма знайсці тепер так баланс. От, каб, наприклад, ну, не подозравати, не обвинувачувати кожного другого, що, магчыма, їм маніпулюють спецслужби. Не то, що він агент, но от, що його таким чином використовують. Так? Ну і насамрэч не трапить на гэтую вудочку. Як гэты баланс знайсці, Владимир, як вам бачиться?
Вообще, на самом деле, тяжело. Потому что тут же надо еще понимать так, что вот если ситуация Аксенова непосредственно, то негласным сбором информации, там, аудиозаписи, переговоров, какой-то скрытых или фотографирования имеют право заниматься уполномоченные правоохранительные структуры и спецслужбы, а не какие-то гражданские активы. И поэтому, вот, например, в его случае там, квалификацию непосредственно его действий будут ломать, конечно же, государственные структуры Польши. И как при этом, ну, вот, если конкретно отвечать на ваш вопрос, как... Ответить на этот вопрос, наверное, невозможно. Даже полиграф проведи по всем активистам, ты все равно не сможешь ответить на эти вопросы. Полиграф не дает четких ответов. Он лишь дает, скажем так, направление, по которому необходимо работать и дополнительно проверять. И здесь только если вы человек, сами люди будут меры безопасности какие-то предпринимать, если не будут пытаться прыгнуть выше головы, тогда есть, возможно, есть вариант такой, что не будут больше допускаться вот такие ситуации.
Павлюк, и ваш отказ на это питание, как найти этот баланс?
Ну, глядите, треба заставаться притомным и разуметь, коли меня просят нечто заработать, то на во что просят. Як эти речи связаны помеж собой? Другое, ну, шмат хто гэту ситуацию оценил так, а ці были відеозвонки, ці размовляв Аксенов с тими людьми, накольки гэта было переканаўча. Ну, на самом деле, это так само не панацея, але все ж таки відеозвонок больш правдоподобно показывая человека з іншого боку, чем просто текстовая размова. Можна задаватися так само питаннями, от уже Владимир, здається, згадував, що можна поглядіти, що за ця персона, з якою ви зв'язуєтеся. Але, правда, не всі персони, з якими ми працюємо, є публічними, тому ніхто не буде публічно присутнічати. Разом з тим, коли чоловік робить ніякі важливі рішення, ну, йому варто все ж таки перевіряти свої контакти. І у бізнесі, принаймні, це доволі часто роблять, перевіряють контрагентів. Чому б цей принцип не перенести на життя у політичну діяльність, у діяльність міграції? Ну, мені здається, це було б корисно.
А у середку демократичних сил, у різної політики, ну, журналісти це вельми добре відують. Доволі часто буває гучить гэты агент КДБ, гэты агент КДБ, гэты агент Москвы. Часом это гучить у ефіри, і журналісти повинні запитуватися, яка ваша криниця, які ваші докази. Часом это гучить при приватних розмовах. А як до такої ситуації, як до таких обвинувачень ви, Владимир, ставитеся? Наскільки гэта корректно, у яких випадках максимально обґрунтовано?
Это максимально некорректно, потому что, как правило, об этом говорят люди, которые имеют представление об агентурной деятельности, наверное, из каких-то фильмов. Причем фильмов художественных и такого достаточно плохого качества. Когда говорят о том, что этот агент, но я вам покажу доказательства потом, то это значит, что нет никаких доказательств, есть просто ощущение. Но человек реально не понимает и не знает, или люди, те, которые говорят так, они не знают, что такое агентурная работа, как она вообще организовывается и как ведут себя агенты. Наверное, выводы сделаны, как я уже сказал, по каким-то фильмам. И когда мы слышим такие фразы, ну, честно, это вызывает исключительно какую-то только улыбку, потому что получается, у некоторых людей все вокруг агенты, никаких доказательств нет, вы верьте мне только на слово. Но кого мы не проверяли, как мы не проверяли определенных людей, мы не находили никаких доказательств того, что эти люди имеют хотя бы какое-то минимальное отношение либо какие-то связи минимальные с белорусскими спецслужбами, со службами режима Лукашенко. И, как по мне, это просто дискредитация определенных политиков либо определенные политические структуры.
Павлюк, вы сказали на початку разговора про то, что уладам хотелось, как зараз мы сидели, это обмерковывали все, так, как бы... Як не гуляць на гэтым полі? Як бачыць свае ракурсы? Як рабіць свае высновы?
Ну, па-першае, трэба разумець, чтобы што. Ну, вось мы, калі мы бачым, што Константин Бычык в адключаны зум звертаецца да ўдзельнікаў канферэнцыі, якія яго не чуюць, ну, бачна, што это ігра на публіку. То бок, намі хочуць маніпуляваць. Калі мы разумеем, што намі маніпулююць, то, ну, трэба... уже ставится до этого именно как манипуляции и не быть ахвярой манипуляции, а отказывать на яе. У этой ситуации у нас есть махчимость научиться, есть кейс, есть наступствы, мы можем по их поразважать, мы можем развернуть увагу на то, что у кит информации, які ніяк не подтверджаны, это завсёды нечто, что может быть объектом манипуляции так само. Ну, калі ўжо казаць пра шпіонаманію і гэтак далей, бо ну, не сакрэт, што значная частка увогуле людзей любой краіны схільна да канспіралогіі. І гэтыя рэчы, як простае тлумачэнне таго, што нехта нешта таемна робіць, это заўсёды знойдзе свайго слухача і будзе ўплываць на яго дзеянні. Але ўсё разам гэта дэмаралізуе. Таму нам трэба пашыраць давер паміж людзьмі, якімі мы давяраем, паміж структурамі, якія мы давяраем, адзін аднаму, і з дапамогай гэтага давера, гэта той капітал, які ёсць у грамадскіх аб'яднанняў, у палітычных арганізацый, мы можам рабіць нейкія справы. А вось дзеянні, які накіраваныя на падрыў даверу, гэта ўжо тое, што якраз вымывае наш капітал. Таму і для палітыкаў, і нават для медыя, бо рэжым наўмысна працуе над тым, каб падарваць давер да незалежных медыя, варта дбаць пра падобныя рэчы і мець свае кампаніі, якія бы тлумачылі, чаму яны такія, якія ёсць, якія мэты дасягаюць, і што мы дзейнічаем празрыста. Калісьці, калі я працаваў у газеце «Беларусы рынак» загадчыкам аддзела палітыкі, я просто паразважаў, ці можна карыстацца вкідамі, якія даюць нам у газету розныя дзеячы ці структуры і гэтак далей. І мы не можам праверыць гэтыя вкіды. Амаль заўсёды у журналістаў не хапае для гэтага інструментарыя. А калі нам хочуць маніпуляваць з дапамогай вкідаў, то мы можам трапіцца і стаць ахвярамі маніпуляцыі. Таму мы адмовіліся ад гэтага. Што немагчыма праверыць, на тое мы не абапіраемся. Мы можам мець да ўвагі, прымаць гэтыя рэчы да ўвагі, але не распаўсюджваць інфармацыю, за якую мы не можам адказваць. Калі журналісты могуць так паступаць, то я думаю, што грамадскія палітычныя дзеячы таксама могуць адказна ставіцца да распаўсюду інфармацыі.
Дзякую за вашу экспертызу. Гэта быў медыа-аналітык Паўлюк Быкоўскі і прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў БелПОЛ Владзімір Жыхар. Я, Ганна Соуся, развітваюся з вами. Заставайцеся у бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
За него проголосовало 4 652 423, или 80,23%. Тихановская Светлана Георгиевна, за нее проголосовало 574 312 человек, или почти 10%.
Должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист «Радио Свобода». Гэты подкаст называется «Красаўцы. Война с народом у жніўні 2020-го». Ён рассказывает о протестах после президентских выборов у Беларуси с перспективы силовиков. Не только про их подрыхтовку и сам гвалт, але про их страхи и слабости. Про то, как все выглядало изнутри. Тое, што адчуваў Лукашэнка ў першы дзень пасля выбараў, застаецца таямніцай. Некалькі дзён ён не з'яўляўся публічна.
Думаю, што ў першы дзень ён не адчуваў нічога.
Анатоль Котаў у тыя дні ўсё яшчэ чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта.
У першы дзень, калі людзі сабраліся каля стэлы, калі іх у першы дзень, у першую ноч фактычна разагналі і жорстка разагналі, было адчуванне таго, што ўсё ідзе як заўсёды. Ну, сабралося трошкі больш людзей, але гэта нічога не мяняе. Зараз мы іх напужалі, а у панядзелак усе пайдуць на працу. І ўсе пайшлі на працу, толькі што пасля працы усе зноўку выйшлі на пратэст. Таму што, ну, гэта масавае абурэнне, масавае адчуванне падману.
Нягледзячы на беспрэцэдэнтны гвалт і інфармацыйную блякаду, беларусы працягваюць выходзіць на вуліцы. У розных месцах сталіцы паўстаюць барыкады, а сілавікі ў камуфляжы са зброяй палююць на мірных пратэстоўцаў. Сведчанні беларусаў, якія зазналі міліцейскі гвалт і катаванні ў пастарунках і турмах з 9 па 12 жніўня, сталі матэрыяламі зваротаў у міжнародны крымінальны і іншыя суды ў розных краінах, дзе хочуць судзіць Лукашэнку і ягоных сілавікоў за злачынствы супраць чалавечнасці. Паводле матэрыялу, які ўдалося атрымаць кіберпартызанам, пасля гвалту першага дня сілавікі не мелі намеру адмаўляцца ад жорсткасці. Яшчэ два дні вечаровы Менск ператвараецца ў поле бою. І не толькі Менск. Зараз вы пачуеце фрагмент размовы начальніка аддзела ўнутраных справаў Салігорска Александра Шаравара і Мікалая Максімовіча, намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама.
Сёння ад смежніка паступае інфармацыя о том, што вечарам планіруецца сілавы варыянт.
Смежнікамі сілавікі называюць супрацоўнікаў КДБ.
Саша, а как вы работаете? Расскажи мне, какой принцип работы?
Позавчера и вчера выставляли весь личный состав, режимили площадь, ну так, цепочкой. Создавали два сводных отряда, мобильные патрули и работали на упражнения. То есть вчера была попытка собраться такая, ну, довольно массовая. Не то чтобы так много людей, но группы подтягивали, мы их просекали, доставляли, где-то порядка 50 человек доставили.
Правильно. Все сотрудники должны быть в полной экипировке. Джеты, защита, бронежилеты. Но без щитов. Щиты в машинах.
Десятого жнивня каля станции метро Пушкинская силовики застрелили 34-годового меншука Александра Траяковского. Спочатку улады заявляли, что он загинул от саморобной выбуховой прилады, якая разорвалася у ягоных руках, калі Траяковский хотел нібыта кинуть ее у силовиков. Але позднее з'явилося видео, на яким бачно, что мужчина повольно рухается на калену силовиков с узнятыми руками, у яких ничего нема. Александр Траяковский стал першай ахвярай гвалту силовиков пасля выбраў, але не апошняй.
Ну, я видел, что происходило на стеле уже после подавления протестов и на Пушкинской, и в день убийства Траяковского. Я видел кровь, разбросанную одежду, обувь, очки, там, ну, предметы одежды различные. Вот, и, в принципе, это вот очень сильно впечатлило.
Узгадвае першыя тры дні пратэстаў і катаванняў Александра Зараў, былы супрацоўнік у базіку.
Ну, на следующий день, уже когда мы пришли на службу и начались акции протеста ежедневно, каждый вечер, и каждый вечер до трех ночи примерно все сидели на службе в той же академии, нас не задействовали никуда, уже стали между собой шептаться и говорить, что выборы фальсифицированы. Это говорили все, каждый знал 100% милиционер, что выборы фальсифицированы. Значит, за фальсификацию откровенно, вот, допустим, из моих коллег, там из 15 человек один выступал, говорит, правильно, так и надо. Но он был просто сыном генерала милицейского, Ковальчук. Так что это понятно. Он имел льготы, преференции, квартир получил там несколько в Минске, сам откуда-то с периферии. И он единственный говорил, что так и надо с ними разбираться.
Тактика силовиков застается неизменной. Только жесткое подавление. Усе размовы силовиков мы покидаем без обовязкового у інших ситуациях цензурного вмешания. Мова, якою размовляють тие, кто нібито оховує закон и порядок, вельми істотно их характеризує, а магчима и тлумачить многое у их деяниях, показывая их соправдный твар.
Подъехала, блядь, всех задержала, блядь, всех доставила в райотдел.
Размовляюсь Миколай Максимович из Минского МАПу и Александр Шаровар с Солигорска.
Во внутренний двор, блядь, все лежа, блядь, все должны прочувствовать. Задержание, сразу говорю, это мой приказ. Должны быть, блядь, жесткими. Неправильно посмотрел, с телефоном, блядь. Всех пиздить, блядь, это в городе, блядь. Никого не стесняться.
Угу.
Понятно?
Да.
Выбежали, блядь. Всех нахуй, блядь, задержали, блядь. Малейший не так посмотрел, применяем физическую силу спецсредства. Понятно, что если вообще, блядь, ничего никак, блядь, то необходимости может и нет. Но если даже не так посмотрел, пиздим, блядь, в автозаке, блядь, доставляем в райотдел. При виде сотрудника милиции или их транспорта, блядь, те пидорасы, которые планируют собраться, они должны, сука, тупо, блядь, сыкливо убегать, блядь.
Былый следчий следчего комитету Андрей Остапович у тые дни непосредственно сутыкнулся с ахвярами гвалту.
Ну, честно говоря... Ну, я всю жизнь занимался, именно когда работал следаком, это по телесным в основном, то есть, и когда я видел видеозаписи, допустим, не синяков, а изначально их не было, синяков, видеозаписи, а в первый день были именно как наносят удары по голове, чем там, дубинками, и какое количество, и так далее, ты уже с таким опытом, и на вскрытиях побывав, и с судмедами хорошо пообщавшись, понимаешь, что вот этого быстрее всего на тяжкие телесные сбили, это мы вообще могли бы убить, потому что там легко череп проломать. То есть там в район виска видно бьют там, или так далее. Ну, что там перелом носа. То есть ты оцениваешь это больше, какие телесные повреждения человек получает, сколько на восстановление, какие могут быть последствия. И это ужасало и одновременно злило. То есть, ну, вот такой адреналин в кровь выделялся и шла агрессия.
Увасабленнем нелюдского гвалту тых дзён стала турмана Крестина. Захаваўся запіс прыёму туды затрыманых.
Голову вниз, бегом туда! Бегом, блядь! Бегом! Голову вниз, блядь! Вниз, блядь! Сука, вниз!
Давай, бегом!
Бегом, блядь! Сука, бегом!
Откуль такая жорсткасць? Якімі інструкцыямі кіраваліся сілавікі?
Мы пісьменнага загада не найдём никакого, да? А там люди хитрые.
Былы начальнік СІЗА нумар 1 у Менску, так званай валадаркі, Олег Алкаеў.
И руководствуясь законодательством и прочее, да, если почитаешь законодательство, там написано, применяется насилие, наручники, оружие и прочее, там всё расписано. Но там не было той ситуации, когда человек уже в наручниках. Вот, и безоружный, и не сопротивляется, нету там такого. Но в тот момент, когда вот это на закрытой территории человек в наручниках и прочее, это уже перебор, это уже не задержание, это не законные действия, это просто тупое насилие, ничем не оправданное.
До конца глубины вот этого варварства, этой жестокости, я узнала через пару месяцев, когда врачи, фотографии вот тел человеческих, и потом волонтеры же фотографировали, когда они выходили. Это, конечно, привело в шок просто.
Узгадывая нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич.
Это привело в шок, потому что я подумала, что я вот больше 30 лет изучаю зло, да, и уже, кажется, ГУЛАГ, и войны все, и сама была на войне в Афганистане. Ничего подобного я не могла представить в своей стране, куда никакой враг не зашел, где только свое правительство, свой президент, свои силовики, да, все свои люди. Вот это был, конечно, шок. И особенно помню фотографии тел человеческих. Это были просто куски мяса.
За краты у тие дни трапил и громадянин Израиля, уродженец Минску Александр Фруман.
Было два парня, у одного была поромлена рука в кисти, в запястье вот тут, и у него она прям раздулась, ну, таких размеров, ну, что видно, что это перелом. И он не мог просто руку вверх поднять. Так он подошел, потребовал, чтобы он поднял руку, он говорит, у меня поломана рука, я вообще не могу поднять. Он брутально ее поднял вверх, стукнул об забор. Я так понимаю, потом ему вызвали скорую помощь этому парню. И еще был один, у которого была какая-то рваная рана, оттуда просто хлестала кровь. Ну, такое я видел только в секторе Газа, вот. Вот такое вот, такие картины. Никак не думал, что я увижу такое в мирном, любимом, родном Минске. Нам давали 1,5-литровую бутылку воды на 62 человека. То есть не всем доходило, поэтому мы пропускали свой глоток, чтобы дошло до конца. Приехали автозаки. Сначала загрузились с Ургановских, причем их грузили очень брутально. Ну, я не видел, но я слышал эти крики, эти удары. И им обещали, что это последний раз они куда-то едут. Далее начали грузить другие автозаки, это нас 60 человек. Сначала грузили автозак, где ОМОНовец громко командовал, что к нему только потлатых, к нему только татуированных и к нему только символика Беларуси, потому что он сейчас ему строит последний заезд, и что они не доедут до Жодина. Потом начали грузить нас. Парень молодой стоял с камерой, мы громко говорили имя, фамилию, год рождения. Я заявил еще раз, что я гражданин Израиля. Меня закинули в этот автозак. Там, вот как в школах и в Израиле рассказывают о поездах в Освенцим, идентичная ситуация. Я просто был поражен. Нас кидали одного на другого. Заставляли сидеть в такой позе, что у тебя коленки очень сильно болят. Все это с угрозами, все это с матами-перематами. Я лежал на парне, который просто потерял сознание. Его потом пощечинами его привели в чувство. Всю дорогу нас везли, и мы играли в караоке. Мы должны были петь песню «Перемен», мы должны были петь песню Стаса Михайлова. В этот момент они хоть нас не били.
Я об этом читала у Солженицына, у Пастернака.
Разважая про природу гвалту, Светлана Алексеевич.
И вдруг, оказывается, и мы живем по книгам Солженицына. Вот. Оказывается, что это все рядом. А сейчас что происходит, это абсолютно вот уже архипелаг ГУЛАГ. Что меня поразило, две вещи. Меня поразила откровенность этого насилия. Поразило, что руководство Караев, да, как они говорили. Я помню, когда убили Тарайковского, как он сказал, шел и так нагло, типа, смотрел. Это за это надо было застрелить человека, что он шел на наших ребят и нагло смотрел так в глаза. Не верил, что они будут стрелять.
Гвалт тых дзён падзяліў сілавікоў. Не ўсе ўхвалялі жорсткія дзеянні супраць сваіх суграмадзянаў.
Много всего обсуждалось, в основном, если взять сотрудников Следственного комитета, а я общался со своим отделом достаточно хорошо, со всеми практически, все были против того, что происходит.
Говорить Андрей Остапович.
Ну, это молчаливое согласие, как всегда, моя хата с краю и так далее, но между собой обсудить, что происходит, вот это неправильно и так далее. То есть, среди следователей, когда следователь общается, шла больше такая линия, что это все неправильно, что рано или поздно кто-то может не выдержать там и еще что-то, наверное, что-то произойдет. Ну, такие теории все строили. Если же, когда ты поступаешь на дежурство и ты попадаешь в круг милиции, там уже несогласных с тем, что происходит, намного меньше. А практически наоборот, тому вот так и надо. Посмотрим видосы, посмеемся, кто там как получает люлей. Какие-то придумывают смешные названия, там «Стена плача», там, где умывались все побитые в подвале там, в оружейку, в одной раковине от крови, от избития. То есть там одевали эти берцы, уже там ходили с такими развернутыми плечами и так далее. И некоторые коллеги-следователи уже при общении с милицией, они, можно сказать, одновременно перебывались, уже тоже так поддавались этому влиянию. Но были те, кто, наоборот, говорил, я больше с ними общаться не могу, я их ненавижу, я сюда больше ездить не хочу, заступать на сутки я не буду. Ну, были такие.
Круговая порука, ведь там, где работник милиции индивидуально принимает решение, да, он никогда от закона не отойдет, ему это не надо. А когда команда дается подразделению, там взвод и прочее, там есть круговая порука.
Про психологию поводин силовиков каже Олег Алкаев.
Это чисто мужское понятие. Это как футбольная команда, они потом разбираются, ты плохо играл, ты хорошо. И кто плохо играет, его выгоняет. И здесь зависимость друг от друга очень сильная. Командир дает команду и сам идет в этот бой. И второй, он не может сказать, я заболел, там я еще что-то. Это исключено. Вот. Он должен выполнять распоряжение, делай как я или как все. И это зависимость. Если он что-то не так сделает, коллектив от него отвернется. И вот это мнение коллектива, оно преобладает над собственной позицией. Вот есть такой опыт простой. Это детский опыт. В детском саду взяли 10 детей. Девятерым дали кашу сладкую, а десятому дали кашу там горько-соленую, соли и перца насыпали. Он про это не знал. 9 человек едят и улыбаются, да? И десятый ест и улыбается тоже. Он думает, что у всех так и надо улыбаться. Вот, вот такая вот зависимость. И она в жизни везде существует. Это в десантных войсках существует. Ну, не знаю, насколько верно, я не служил в десантных войсках, но там старались, скажем, с одного региона, там, двух знакомых, чтобы они вот в одном подразделении служили. Когда с парашютом один прыгнул, а второй испугался, то тот расскажет там на деревне, что это ж позор был уже там. Вот. И вот зависимость такая была. Она используется в армии, она используется везде. Воспитание через коллектив называется. Внутренняя идеология работников милиции победила над демократизмом и пламенным призывом толпы.
Сегодня пропаганда спробуя маргинализовать протесты. Мовляв, выходили одинки. Але в жнивне милицейское начальство мело зусім інший настрой.
Вчера, конечно, говорят, против война, бля. Ну, так нормально. Близцы собрались у меня были. Близцы, Барановича, в Пинске.
Много людей.
Близко мне пиздец, перекрыло проспект, может, 1003, бля.
У размове удельничают Александр Кисель, наместник начальника управления внутренних справ Берастейского облвыконкама, и Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС МЕН облвыконкама.
И что делал?
Блядь, пока цепочку, блядь, выстраивал, пока там растеснял специалистами, пиздец, блядь, давали там, да, потом уже, когда рассредоточили, уже по кустам их там, блядь, добивали, гоняли. Ну, 500 задержанных, 520 задержанных, блядь.
Куда посещаешь?
Продали войско или войсковую часть, блядь?
Да.
Пиздец.
Продали войсковую часть?
Да, войсковая часть, 55-26, блядь, продал там окна высокие, блядь, наверху только, блядь, на коленях стоят, нахуй, кто на коленях, кто на локтях, блядь, со вчерашнего вечера, блядь, так и стоят, нахуй, там собаки, блядь, эти, блядь, закружили, нахуй, кто дергается, блядь, там пиздец сразу, сидят, нахуй, там плачут все сейчас. Казовскую команду дали, когда, блядь, уже не было куда помещать, блядь, чем больше, блядь, отпиздим в больницу обратятся, блядь, тем лучше, блядь. Поэтому, блядь, лупили их там, блядь, всех котов, блядь.
На другий день после этой размовы у Берасти силовики застрелили удельника протесту Геннадия Шутова. Тихар у цивильным стрелил Шутову по тылицу. Видеозапись соседнего дома подтвердил, что официальная версия следственного комитета про то, что байкер и его сябр с металличными трубами у руках напали на милициантов и поспробовали отобрать у их зброю, является фальшивой. А забойцев, войсковцев 5-й бригады спецпризначення Романа Гаврилова и прапорщика Арсения Галицина, которые стреляли на поражение, белорусский суд у вынику признал потерпелыми. На этом суде стало известно, что загад використовывать узброенных войсковцев подчас протестов отдал командующий войсковыми силами специальных операций Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко. Информация про его всплыла у зливах за делом человеков. Размову протягивают Александр Кисель и Виталь Козлов.
У нас, конечно, есть командующий силы специальных операций Денисенко. Президент звонил ему в кабинет. Команду там очень жестко отдал ему.
Чтобы съебашить нахуй?
Бля, по такому телефону может быть нельзя, бля.
Ну, ясно.
Очень жесткая команда, бля, была.
Вчера или
сегодня? Сегодня, бля, по сегодняшним мероприятиям, бля.
А что сегодня все?
Бля, ну сегодня собираются вообще дестабилизировать. У них тут, типа, собираются, бля, там, 5 групп по 100, бля, съебашить маленьких группы милиционеров. Типа, такая тема. По бесту.
Угу.
У них якобы информация о том, что до 15 числа они будут каждый день это делать. Если до 15-го нас не пробьют, то, блядь, все, прекращаем. А если мы того шатаем до 15-го, туда все идет пиздец ему.
Вот многие думали, что Лукашенко не удержится.
Александр Азаров, былый супрацовник Губазику.
Я, к примеру, знаю, что в ГУБОПике есть такой Вячеслав Орловский, пропагандист, который сейчас говорит там про крыс, которых нужно загнать в угол и уничтожить, там, про предателей и все такое. Он занимается внесением изменений в законодательство об экстремизме и постоянно вещает от лица ГУБОПика в последнее время. Так вот, он собрал уже тревожную сумку, тревожный чемодан, так называется, и готов был бежать в Россию. Он уже думал, что все. И так многие уже думали, что власть Лукашенко не удержится и нужно бежать. Они сидели буквально на чемоданах. То есть, если бы протесты усилились, либо такие протесты длились длительное время, то, возможно, бы все поменялось.
Злівы размов силовиков свечится о том, что массовый супротив первых дзён стал для их великой нечаканностью. Милицейские начальники с жахом обярковывали ситуацию в Пинску, куда довелось высылать вертолеты с подмацаванием.
Ну, по Пинску, конечно, у меня первый день жестко там, блядь, сотрудников. Ну, блядь, они там вообще ничего не ждали. Вообще тишина была, спокойствие, блядь. И, ну, там 18, блядь, травмированных сотрудников, 8 больниц лежат, блядь. Да.
Те самые Кисель и Козлов.
Там на горосполком пошли, а горосполком весь в лесах строительных, блядь. Арматура, блядь, кирпичи, там, пиздец. Все пошло по сотрудникам, блядь. Ну, я потом уже отсюда в 2 ночи снялся, блядь, с ОМОНом. У меня тут 20-ка что-то была со спецсредствами. И получилось, блядь, они опять второй волной шли, там, блядь, человек 80, блядь. И мы в них влетели, как уебали они гранатами, я сам там оглох, блядь. Этими гранатами, зарой, спецсредствами, блядь. Мы 20 там так жестко приняли, остальные, сука, вообще пропали, испарились, блядь.
Гэта быў вельмі цяжкі выклік і для саміх сілавікоў. Ніколі і не даводзілася дзейнічаць у такіх складаных умовах. Александр Азаров.
Сотрудников было не так много, чтобы их можно было менять и давать им отдых. Да? Он там поработает до утра, поспит до полдня, после обеда опять на службу. То есть это очень сильно изматывало морально. Плюс сотрудники уже боялись в форме ходить по улице. Они в пакетах носили форму, приходили на службу, только там переодевались. Значит, население считало их преступниками. С ними не хотели общаться друзья, родственники, знакомые.
Некоторые милицейские начальники мели сумневы, як себе поводить. У 18-тысячных столбцах старшиня РУС адмыслово раюся с менским кіраўніцтвам, что робить с гараджанами, якія просто отпочивают у парку, у тым ліку жанчынами с детьми.
На одном автобусе, либо на двух микроавтобусах.
На одном автобусе мы планируем.
На одном автобусе. Все в полной экипировке, щиты в руках не брать, а то должны быть в транспорте.
Ты большой автобус берешь?
Как только собрались хоть 5 человек, не говоря уже о 20, подъезжает этот автобус, блядь, всех пиздит, блядь, закидывает в автобус, завозит в райотдел, блядь, внутренний двор есть?
Внутренний двор есть.
Во внутреннем дворе, блядь, они все лежат мордой в асфальт, блядь, вот и вся работа, блядь.
Николай Максимович и инши неведомы покуль представник Министерства внутренних справ.
Понятно. Ну, они, допустим, в парке там есть люди, там женщины, которые просто находятся, реально не имеют...
Вы знаете эту категорию, блядь. И женщины, которые просто находятся, они тоже очень охуенно, блядь. Это по моему опыту за эти дни, блядь, подливают масло в огонь, блядь.
Понятно.
Их не задерживают, блядь, начинают пиздеть, блядь, этих раззадоривать и нас хуесосить. Такая же хуйня. И одно исключение для женщин, блядь, то, что они не лежат мордой в асфальт, блядь, а стоят возле стены, блядь, мордой к стене, блядь.
Я понял.
Только всех пиздить, блядь. Вот основной посыл.
Я понял. Хорошо.
И уже поебать, что они там делают. Стоит просто, блядь, в стороне нахуй, блядь. На велосипеде едет, велосипед снимает с телефона, блядь. Всех задерживать и пиздить.
Все понял, хорошо.
А дальше уже единственный вопрос, кто обосрался, блядь, пинка под сраку, блядь, и когда-нибудь отпускайте, блядь.
Милиция свой загад выконала на полницу. Про сбитцо и катаванне при затриманні у Алтазаку и на Окрестина рассказывают потерпелые, которые поздней лечились у Чехии.
Они били и при этом даже не смеялись и не ржали во весь голос, прям захлебываясь от удовольствия. Сам автозак, но так как я уже не могла даже поднять ногу, они меня затаскивали за волосы. Сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью.
По колену меня несколько разов били дубинкой, и ну, мне было невероятно болюче стоять на колене. Почались практически одразу здеки, катаванні, збиття. Почали з того, що почали вибивати пароль від телефона. В певний момент так само до мене підбігло кілька чоловік з пакетами на руках і почали состригати волоси. В певний момент мене добрали байку. Коли я почав мерзнуть, попросив вернути, мені підійшли, облили водою холодною. Просто з бутельки і сказали, ну, коли буде ще холодно, то ти зови.
Дотащили до скорой. Это уже был, тащили уже не ОМОН, а, видимо, сотрудники ЦИПа, потому что они были чуть-чуть вот-вот на столечко погуманнее, чем ОМОН. То есть они хотя бы не били, а просто тащили. Меня отвезли в больницу. Сделали операцию, врачи очень сильно матерились, они сказали, что колено было в кашу, и вот что самое тяжелое, это что сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью. Поэтому все осколки, они превратили колено именно в кашу.
Кто был главным сценаристом войны супрать народу у тые дни?
Но сейчас различные версии говорят, что это Путин отдал приказ Лукашенко так себя вести.
Александр Азаров.
Ну, непонятно. Я понимаю, что Лукашенко понял, что он поддержку потерял население однозначно, потому что при предыдущих выборах все-таки там непонятно было 50 на 50, кого больше, кого меньше голосует за Лукашенко. Ну и все старшее поколение, там моя мама, допустим, за Лукашенко голосовала. Но при этих выборах у нас есть информация стопроцентная, что ГРУ готовила доклад еще до выборов о поддержке Лукашенко. Среди населения ему было доведено, что только 17% его поддерживает. Он понимал, что его уже мало кто поддерживает. Соответственно, нужно применить, наверное, насилие, как он понял, чтобы людей загнать в стойло, там, запугать так, чтобы они, даже если они его не поддерживают, боялись, по крайней мере, и ничего не делали против. Поэтому был дан приказ, и заранее был дан приказ. Солдаты подписывали расписки, что если никого-то застрелят, то они не будут привлечены к уголовной ответственности. Была команда применять оружие. Тоже ГУСБ, Управление собственной безопасности, которое занимается сотрудниками, которые совершают преступления, им было запрещено сотрудников привлекать к ответственности. То есть было сказано, что делайте, что хотите, главное подавить протесты. Люди вот проявили свои самые низшие качества. Им было разрешено делать все, что хотите.
Потерпелые трапляются у шпитали со следами катавання. Докторы у шоку, бо ніколи не сострокались с такого кшталту пошкодженнями. Збитые и закатаваные неполнолетние и старые люди, громадяне інших держав, ахерами гвалту, становятся и выпадковые люди, у тым ліку и прихильники Лукашенки. Менского медика допустили до збитых изневеченных людей у тюрьме на Окрестина. У мэтах безпеки доктора мы изменили ягоный голос.
Я хочу попросить прощения за то, что реально мы изо всех наших коллег, мы действительно старались как могли, но мы не могли помочь всем. Мы не могли помочь всем. Я видел кровь. Ее даже не стеснялись брать оттуда. Это были побитые глаза, просто заплывшие, которых не было видно даже зрачков. То есть я когда описывал одного из пациентов, я не мог даже, ну, описать, то есть, ну, сравнить, ну, величину зрачков, потому что просто одного глаза не было, он заплыл. Дальше был, спускаемся чуть ниже, был человек, у которого просто был раздроблен позвонок. Были люди с огромными гематомами на спине. Такое ощущение, как будто дубинками хотели выгравировать какие-то символы, там, как молнии или какие-то, были просто травмы живота, такое ощущение, как вот там просто внутри месиво. Синяки были не такие, как, знаете, там, обычные, ударил руку и все. Там были просто черные огромные пятна почти на все тело. Людей делили там на 4 группы. Так называемые их метили. Метили прямо по лицу, баллончиками с краской. Как граффити рисуют. Значит, красный, желтый, черный и, без цветов. Каждый маркер обозначал, цвет этого баллончика. Обозначал, я так понимаю, что он сотворил, скажем так, типа преступное. Как сильно он оставил свой голос, который у него украли. И от этого зависело, как он будет проходить так называемый коридор. Это как я понял. Желтые метки, эти люди могли покинуть Окрестина, и у них были меньшие травмы, чем у людей, которые были красные метки. А эти черные метки, сразу было видно, даже тем бригадам их просто не отдавали.
Чоловіки навіть з пункту гледження власних правил неодноразово їх порушали. Так стверджає былий слідчий Андрей Остапович.
Правоохранительные органы, они наименьшим путем должны обезвредить человека, и уже после того, как он не представляет никакой опасности, не имеет права причинять ему физический вред. Здесь это не соблюдалось вообще. И те же знаменитые там высказывания Крапенкова, того же, какие приказы отдавались, это чтобы там не говорили, как они любят, что он несет и так далее. Крапенков сам лично сказал, надо приносить наибольший ущерб. Пах, стрелять в голову, чтобы он больше не вышел. Ты даже с боевого оружия, если с тобой на меня, как на следователя, возьмем 18-й год, я там приезжаю на пьяную драку, еще что-нибудь, на меня с топором, допустим, кто-то бежит, как было там, на участкового бежали. Я обязан в экстренной ситуации пробовать его остановить нелетально, то есть стрелять в ноги и так далее. Естественно, когда уже метр остается до себя, ты будешь стрелять, куда попадешь, потому что это стресс, это невозможно на такое настроиться, то надо быть бойцом альфа или еще чего-то. То есть это было специально сделано, чтобы запугать людей.
Адзінаццатага жніўня Святлану Ціхановскую вымусілі пакінуць Беларусь. Але гэта ніякім чынам не паўплывала на пратэстныя настроі людзей.
Опять же, наверное, власть решила действовать старыми методами, когда каких-то определенных людей выдворяли из страны, и все утихало, потому что не было лидеров. Но опять же, потеряв связь с обществом, они недопоняли, что дело не в одном кандидате, дело не в лидере, а дело в белорусах, что это на самом деле движение всей страны. И вы помните, что мой отъезд, не изменил ничего. Люди начали выходить не потому, что им кто-то сказал, а потому что они так хотели. И я помню, первые дни после того, как я уехала, я находилась в очень тяжелом психологическом состоянии. Все, что я могла, это наблюдать, что происходит в Беларуси. Я первые дни никакого участия не принимала. Но меня поразила, с одной стороны, и настойчивость белорусов, и ад, который произошел в Беларуси по отношению к людям со стороны режима.
Гвалтоўная фаза пратэстаў працягвалася 3 дні. Пасля сваю тактыку змянілі і сілавікі, і пратэстоўцы. Пра гэта ў чарговай серыі нашага падкасту.
У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітрий Волошкін, консультант Глен Кейтс.